Я еще не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожит у ворот. Он надежды мои, как дороги заносит, и грозит застелить надо мной небосвод.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость — психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем наш разговор на тему «Встречаем старость». И сегодня поговорим о том, как относиться к пожилым родителям. И здесь, Наталья Федоровна, мне кажется, что и дети могут входить в эту категорию уже стареющих, то есть дети уже перешагнули далеко средний возраст, ну и родители уже такие...
Которые на пороге встречи с вечностью, да. Вспоминаю одну из передач, телепередач, где отец Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы, и он там сказал, что есть три вещи наиболее сложные в этой жизни у нас. Это первое — отдавать долги, молиться, первое, значит, молиться, так как нужно молиться, да, второе — отдавать долги и ухаживать за стареющими родителями. Мы в прошлой встрече говорили, что есть такая пословица: наблюдая за людьми, мы видим ее объективность и истинность, злободневность. Каждый стареет так, как он жил. И в книге «Притчи Соломона», например, в 17 главе 6 стих есть такая строчка, и мы ее вынесем эпиграфом. «Венец стариков – сыновья сыновей», то есть уже внуки, «а слава детей – родители их». Либо венец, слава, а может быть, бывает, и очень тяжело ходить за нашими пожилыми, стареющими, дряхлеющими родителями. Может быть, дряхлеющими еще не только телом, но душой. Вот я опять возвращаюсь. Каждый стареет так, как он жил. Мы говорили в прошлой встрече, что в пожилом возрасте, когда люди пожили много, обостряются черты характера. Но это если человек над собой не работал, духовно не работал. Душевно работать надо, разбираться. Я благодарна своему отцу. Он уже давно ушел в мир иной. Я была тоже дерзкая. Что-нибудь вспылим оба, оба похожие. Вспылим оба, там что-то каждую свою точку отстаивает и так далее. Спустя какое-то время отец возвращается и говорит: слушай, я вот здесь вот... Он начинает анализировал. Он возвращался к тому, что анализировал, допустим, нашу стычку, нашу ссору. Это очень хорошо. Обычно бывает наоборот. Старики считают, что они всегда правы, что яйца курицу не учат и так далее, и так далее. Вот надо вернуться. Примирение обязательно. Не просто «прости меня», но проанализировать, а что там, из-за чего мы сейчас у нас вспыхла вот эта стычка. Совсем не нужна никому и болезненная. Так вот, я повторяю, каждый стареет так, как он жил. И вот буквально недавно общественная баня, там пенсионерский день, приезжают бабулечки, ну, в женское отделение, чтобы подешевле можно помыться. На скамеечке сидит женщина, явно очень пожилая, где-то лет за 80, мне в мамы годится. У нее рядом палочка, лыжная палка для того, чтобы поддерживать ее движение. И вот я вижу, так неуклюже себе моет там тело, не достать. Давайте я вам спинку помою. Ну, помойте, если не трудно. И она говорит: вот вы знаете, какие здесь, какая администрация неприветливая. Вот сказать, только до 70 лет можно мыться здесь в бане, даже после 70 сопровождающим. Я говорю: ну, инструкция такая есть, да. И вот она опять недовольная, обиженная мне пытается пожаловаться. Говорю: ластонька моя, ну, помолитесь вы за эту администрацию. Ну, что ж вы себя раздражаете сейчас этим, разрушаете? Она не слышит. Это, знаете, как машина, где амортизаторы не работают. Она дальше без этих тормозов, она дальше едет и опять себя разрушает. Я говорю: ну, помолитесь вы. То есть у человека нет навыка. Вот возникло раздражение, включай сразу молитву. Не можешь, не хватает твоих человеческих сил справиться с этим, ну, включай молитву. И потом я слышу, она одевается, когда, и старенький, глуховатенько говорит громко, а уже внучка молодая, женщина за ней приехала. Она говорит: вот что, он мылась в бане, что не мылась. Я про себя думаю, ну, сама себя разрушала вот этим. А администрация уже объяснила, мало что человек пожилой. Даже нужно человеку, что нам, извините, пыжиться-то, изображать, что мы такие активные. И тазик с водой надо принести, подскользнуться можно. Да может быть давление, да мало ли что может, когда человеку за 80 уже. Вот поэтому я говорю, что каждый стареет так, как он жил. Обостряются какие-то черты характера. Обидчивость, капризность, сварливость, недовольство, ворчливость. Если не было работы над собой в предыдущие годы. Если мы себя не анализировали, а почему я сейчас раздражен? А что меня так задело, царапало там в словах этого человека? И бывает, знаете, что вот с христиан мы говорим, что «ну я же люблю своих детей, я же всю жизнь отдавала». Я самоотреченно любила их, отреклась от себя. Так нельзя любить, отрекаясь от себя. Так вот, с христианской точки зрения, родительская любовь обладает всей эмоциональной полнотой любви. Но она не должна быть становиться эгоистичной. Она должна быть, знаете, альтруистической. Вот те, кто видел Сикстинскую Мадонну, то поражает взгляд, выражение лица этой небесной матери. Она несет свое красивое дитя в мир, со скорбью, с любовью, отдает. Но если мы вернемся к нашим иконам, что все-таки материнская любовь Богородицы к своему сыну олицетворяет вот настоящую любовь, то мы видим вот это вот в иконах, когда Спаситель сидит у нее на коленях, выпрямившись, а ее рука обнимает его, но не прижимает к себе. Вот это заметил архиепископ Ивановский Кинешемский Амвросий в книге «Игумена Евмения». Я ее рекомендую вам посмотреть, почитать «Аномалии родительской любви». Мы как-то сразу, знаете, вот есть, особенно у женщин это, в храме наблюдаю. А это верующие люди писали? А это христианская книга? Вот Андрей Ткачев приезжал сюда, просто слышала запись. Да наша вся литература христианская, она прямо не говорит о Боге, потому что у нас с молоком матери это. Мы хлеба горбушку и ту пополам. Так это же из Евангелия. Две рубахи, одну, вторую оставь себе. Поэтому эта книга, повторяю, христианская. Игумен Евмений собрал интересную команду. Это здесь и психологи, и психиатры, и священники, и просто православные люди, и настоятель мужского монастыря Игумен Евмений. Они написали эту книгу. Но я буду другие говорить книги, в данном случае христиан, западных. Но они тоже о Боге говорят, а те же ценности, которые нас объединяют вокруг Христа, вокруг любви к Нему. Так вот, если любовь становится неэгоистичной, вот если мы будем сравнивать животных, отношение к своим маленьким деткам, и человека, любовь похожая у нас, ухаживаем, укрываем и так далее, и так далее. Лучший кусочек вот сейчас будут птенцы нести своим голчащим, которые сейчас вылезут, голодные птенцы. Отец будет отдавать самый лучший кусочек им и так далее, и мама то же самое. Но наступает момент, когда родители птенцов отправляют из этого гнезда. Наступает момент, когда взрослые уже особи не нуждаются в маме, и мама их отпускает. Сами показано, например, в мире животных, как нужно добывать добычу, показывает там тигрица или лиса своих обучает, чтобы они самостоятельно жили. Но почему-то часто человек оставляет своих детей до седой бороды и продолжает кормить и кормить. Но я же мать, это же мой сын, у меня кусок торчит, гвозди застоят, если мой сейчас сын голодный. Но он должен научиться зарабатывать себе на кусок хлеба. И потом в старости это с мамой поделиться, которая не сможет. Так вот, здесь возникает вопрос о привязанности. Очень интересный феномен. Вот привязанность. Когда она идет во благо, а когда она не во благо идет. Благими намерениями дорога выстилается не всегда в рай. И чаще всего совсем в противоположность. Я ссылаюсь опять на ту же книгу «Аномалии родительской любви». И вот там есть Клайва Льюиса, выдержки из его книги «Любовь, страдание, надежда». И вот там он пишет. «Я знаю по опыту, как привязанность учит нас сперва замечать, потом терпеть, потом привечать и, наконец, ценить тех, кто оказался рядом. И тут мы подходим к опасной черте. Привязанность не превозносится, как и милосердие. Привязанность непритязательна. Привязанность отходчива. Она долго терпит, милосердствует, никогда не перестает. Она открывает нам в других образ Божий, как открывает ее смиренная святость. Значит, это и есть сама любовь? Значит, другой любви не нужно? Ответ не сложен, неожиданно. Почти получается, как слова апостола Павла он повторяет. Нет. Почти все свойства привязанности о двух концах. Они могут порождать и добро, и зло. Если дать им волю, ничего с ними не сделать, они вконец разрушат нам жизнь. Как мы видим, в привязанность входит и любовь-нужда, и любовь-дар. Начнем с нужды, с того, что мы нуждаемся в любви к нам. Привязанность – самый неразумный вид любви. Привязаться можно каждому, поэтому каждый ждет, что к нему привяжутся. Мы знаем, что дружбу и влюбленность надо чем-то вызвать, как бы заслужить. Привязанность дается бесплатно, она сама собой разумеется. Мы вправе ждать ее. И дальше он пишет. Но если отец пожилой просит внимания любви, он должен был в другие годы это заслужить, относясь. Если, я уже говорила, если вот беседы со своим знакомым, у него сейчас, конечно, кризис, жена приходит в храм, и знакомые говорят, на ней лица нет. Он ждет, чтобы жена оказывала знаки внимания. И повторяет, во всем, жены, повинуйтесь мужьям. Но ведь там сказано, без особой строгости. Вот все есть яд, все есть и лекарство, и поэтому власть должна быть разумной. А не слишком ли строго я закручиваю гайгу, отношаясь к жене? Это можно использовать любую цитату сейчас. И повторяя, используйте как палицу, ударяя своих ближних. К ноге ты обязана меня служить, ты обязана меня служить и так далее. Где договор? Да вот, не договор, вот апостол Павел об этом писал, священнейшая книга и так далее. А любви-то нет там глубины, деликатного отношения. А может быть, я сейчас больно делаю человеку своими строгими приказами и так далее, и так далее. А может быть, я теперь стареющий отец тоже больно делаю своим взрослым дочерям и сыновьям, которые обязаны каждый день мне звонить по сотовому телефону и справляться о моем здоровье. А может, мне сейчас некогда. Может, мне сейчас договор какой-то очень важный. Потому что фирмы сейчас на плаву, а может завтра все непредсказуемо в нашем житейском море. Так вот, самый невыносимый родитель или ребенок может испытывать эту хищную любовь. Я даже слово подчеркнула, хищную. Так вот, привязанность. И дальше мы смотрим, какие существуют виды привязанности. То есть, когда мы требуем или даже обижаемся. Я ведь тоже сейчас не молодая, мне уже 64 скоро исполнится. Дети уже взрослые, внуки. Возраст уже могла быть уже и прабабушкой. Иногда возникает, знаете, губка надуется, думаешь, ах, мне так надо, чтобы сейчас сынок старший приехал, и меня куда-то. Вот он думает, так, а что ты сама-то дала ему для него старшего сына? Ты училась в институте, я про себя сейчас говорю, да? Ребенок родился, мы его отдали родителям своим, маме и папе. Вот еще одна живая куколка. Оправдав свой родительский эгоизм, как молодых родителей. Вот. А что ты хотела? Что первое слово ребенок сказал, без мамы мамы не было, на фотографию пальчиком показывал. Мама в это время училась в Ленинграде в университете, а папа в военном училище. Первые шаги мама и папа не увидели. Что ж ты хотела? Я теперь да, задним числом думаю, что положила в эту сберкнижку, то и получай. Так вот и сейчас... Хочу вернуться к тому, когда у нас что происходит с родителями, с пожилыми уже, которые вышли на пенсию, и уже, может быть, не один год на пенсии, им перевалило за 60, за 70, за 80, когда уже дети-то их взрослые тоже предпенсионного возраста или на пороге к этому. Вот. И что здесь происходит? Я вам советую книгу посмотреть, почитать. Называется «Фактор матери». И там под заголовок «Как избежать типичных ошибок, которые делают матери». Генри Клауд и Джон Таунсенд. Вот два американских, повторяю, христианских автора, психологов. У них целая серия книг есть и так далее. И что происходит? Каждый человек мечтает о том, чтобы в любой период жизни у нас было взаимопонимание, чтобы общение приносило ту роскошь, о котором говорил Сент-Экзюпери. Но чаще всего приносит не роскошь, а иголки. Вот одна женщина ко мне на консультацию приходила, она молодая, ей 28 лет, мама была жена алкоголика, отец ушел из семьи, давно уже погиб. И вот они две женщины, брат, конечно, алкоголик, простите меня, подается модель, не буквально фатум или там микроб, который передает, но модель поведения мамы, которая формирует вот это вот. Еще модель поведения папы была. Ну, об этом особый разговор, потому что, мне кажется, уже говорила, я не буду хлеб отбирать у работников общества трезвления, которые ведут очень активную работу в этом плане. И она изобразила себя как ежик. Вот она вся скукошенная, и иголки торчат в общении с мамой. А мама верующий человек, она в церковь ходит, читает и так далее. Но говорит, что тебя угнетает? Она вспоминает детство, гнетущее молчание. Вот я, мама замолчала, как Чернобыльская АЭС, саркофагия, а там радиоактивный уран идет, а мама не говорит. И маленький ребенок, пятилетняя девочка, она в недоумении. А чем я так маму сейчас напрягла, и я ее чем обидела? И сейчас мама так же. Вот она начинает молчать, и дочка не может понять, а в чем она виновата. Но вот мы стали с этой женщиной молодой работать, говорит, отделяться надо, отделяться психологически. Потому что пуповина перерезает, когда ребенок родился, и пуповина должна быть перерезана эмоционально, психологически, когда ребенок достигает совершеннолетия, когда он может уже сам себя прокормить и быть самостоятельным. Но сейчас другой вопрос, что общество делает, государство, то, чтобы у нас как можно дольше дети были не самостоятельными, сидели на шее родителей. Это новые ссоры, новые недовольства и так далее. Разрушение изнутри семьи идет. А вот я сейчас сразу по ходу, потому что меня это задело очень. Несколько дней назад журналист нашего радио ведет встречу с юристом, православные, и говорят о том, что пришла записка о том, что сейчас будет скрыта видеокамера в школах, директор одной из школ сказал, в режиме онлайн. То есть всякий родитель может зайти и увидеть, чем занимается его ребенок. И это обсуждают. Но без акцентов. А зачем это дано? Там юридическая сторона, коли юрист, он уже там и говорит, что должны быть все, ну, все процедуры выполнены, там, заявления родителей и так далее, и так далее, и так далее. И я сказала это своей дочери. Она говорит, ну, вообще-то неплохо это. Я могу посмотреть. Говорю, да. И я могу посмотреть. И все, кому не лень, могут зайти и посмотреть. И твоя эмоциональная вдруг дочка что-то скажет другому ребеночку, а невротичная мама, сейчас очень много пишут всяких жалоб, начнет писать, строчить жалобы. А учитель? Это постоянно слежка идет. Зачем? И возникает вопрос, а кто там за той стороной экрана? А кто еще сидит за нашими детьми? Зачем это нужно? Это нет доверия к ребенку. Какая же это любовь христианская тогда? Если я не доверяю ни учителю, ни ребенку своему и так далее. Вот об этом надо говорить. Не потому, что дети плохо себя ведут, потому что они дурно воспитаны у нас. Не потому, что учитель сейчас невропаткой, она визжит и кричит, как мне девочка одна говорит, топает ногами и кричит, да она уже выгорела, она уже тряпочка синенькая, у нее уже нет сил, синдром эмоционального выгорания. А сейчас, говорю, новая профессиограмма, там вообще с ума сойти можно этому учителю. Она должна работать с массовыми детьми, которые интеллектуально нормальные, с детьми одаренными, с детьми аутичными. Ну, слушайте, там столько набросано всего. С нерусскими, которые не знают русский язык, и за ту же зарплату. Это ж намеренно делается. Чтобы она дала минимум знаний, она бы орала, визжала на них, а еще скрытая камера. И кто пойдет в такой ад работать? Я же говорю, это уже мученики на земле. Вопрос-то ставить на этом. Освободите учителей, дайте им простор, чтобы они преподавали свой предмет с любовью, не дергаясь, не так далее. И они сейчас работают у нас порой 50 часов. 18 была норма, 50, 3 смены. Тройная нагрузка. Какая же она? Она же домой-то приходит, она же невропатка. Девочки-то ко мне приходят на консультацию. Дочки, мам, у которых педагоги были, родители. Они недополучили, у них своя судьба не складывается. Вот и в чем дело. А мы хотим сейчас камеры везде понавтыкать, писать, соблюсти все там правила процедурные, юридические, чтобы было юкси-кокси. Вопрос о другом надо говорить. Защитить школу, учителей и детей. Ну ладно, это уже так, знаете, немножко больное выплеснулось. Так вот, что получается, когда нам хочется хорошего общения с мамой, с пожилой, с отцом, но не получается, особенно с мамой. И вот эти авторы в книге «Фактор матери» Генри и Джон, вот они что пишут, что нас больше всего напрягает. Неспособность к общению с матерью. Во что молчат и не знают, о чем говорить. Я вот о своих клиентах, которые мне об этом говорят. Недостаток уважения со стороны матери к выбору, ценностям и решениям выросших детей. Вот я вспоминаю фильм, он 50-х годов, и там была показана наша мама такая хлопотливая, святая мама, в кавычках скажу, мама-самка. И вот там трое сыновей, там Харитонов, по-моему, сейчас, ну, неважно, не могу вспомнить актеров. И один хочет оторваться из маминых любвеобильных рук, из объятий. Папа ученый там какой-то там. Он говорит, все, Харитонов играл, по-моему. Я еду в Сибирь к брату. Да ты что? Да ты как? У меня сердцем плохо. Но у парня уже усы выросли. И это показано материнская любовь. Только через мой труп. Ни за что, никогда и так далее. Так вот, к выбору и ценностям. Я вспоминаю иногда, бывает, знаете, вот такая... Вот как Дамоклов меч, образ матери, он давит. И этим летом я ездила, была на йоге, потом поехала в Керчь. И так получилось, что была непогода, и обратно не могла вернуться. И мне ребята очень такие услужливые, работники вот этой стоматологии, крымские татары. Но я хочу сказать, слушайте, с какое почтение я чувствую, когда вот эти восточные люди. Я в пароме еду в шляпке, на фердибобилась. Там мне наш, мой соотечественник, ой, бабуля! А там я себя чувствую матерью, пожилой женщиной, дамой. Об этом мне говорят, но почтение. Ну, конечно, я расслужу, думаю, где я буду ночевать, в порту, что ли, сидеть? А мне говорят, не волнуйтесь, мы вам квартиру сделали сейчас. Наш сотрудник, он уйдет ночевать в другое место. И вот мы с этим молодым человеком, сотрудником этой стоматологии, мы до 12 ночи беседовали. Меня поразила одна фраза. Он мусульманин, верующий человек, он образованный, он знает свою религию, в отличие от нас, часто христиан. Мы любую, вы знаете, любую испорченную конфетку, только в красивой обертке, можем сглотнуть. Вот. И он говорит мне, значит, он девушку, влюбился в девчонку. А девчоночка такая вот полукровка, папа азербайджанец, а мама русская. Но девочка живет за границей, на Западе. И вот она приехала, и они полюбили друг друга. Мама прямо не сказала. Она говорит, я не знаю, какая там родословная. Но очень важно это, конечно. Обычно хорошую корову в чужую деревню не отдадут, пословица говорит. Все хорошие девчонки в деревне были на учете. Вот у местных свах. Поэтому маму, с одной стороны, можно понять. Но вот здесь, и он между двух огней. Ему эта девочка нравится. И мама. Еще, когда мне сказала одну фразу, я была потрясена ею. Она имеет и духовное звучание, и в то же время не совсем духовные. Но сейчас скажу. Даже если я мать свою положу себе на загривок и пойду хадж совершу в Мекку, я даже этим паломничеством не искуплю первую схватку, когда меня мать рожала. То есть огромная ответственность. Но тогда здесь у родителей возникает еще ответственность в мудрости. Предусмотреть, предупредить сына и так далее, но не запрещать. Тогда у нас христианская история, возвращение блудного сына. Отец все знал. Что будет? Говорит, ну иди, нахлебайся, наделаешь ошибок. А потом вернешься, прозревший уже, и помудревший, и повзрослевший. Вот. И он между двух огней. Или бывает такой момент, я хочу сказать. Иногда мама бывает, я говорила, вежливое проклятие. Ну иди, 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 нахлебаешься еще с ним. Еще намотаешь там на кулак кое-что и так далее. Вот осторожно надо говорить вот эти вещи. С одной стороны, вроде мама предупреждает, наказывает, а ведь каждое слово оно программирует. Поэтому вот мне одна женщина пожилая говорит, вот мама сказала, давай, давай, иди, иди замуж. Наревешься, и так далее, и так далее. Вот. Не могу до конца судить об этих воздействиях слов, но я ссылаюсь на Паисия Афонского о проклятиях. Там у него есть в одной из шести книг, у него есть об этом. По-моему, в книге «Семейная жизнь». Ну, в общем, почитайте, я думаю, что вы все это читаете, и лучше меня это знаете, там об этом есть. Когда мама невольно программирует, проклинает. Не буквально, да будь ты, чтобы там ни дна, ни покрышки, что-то еще и так далее. Нет, а просто вот так. Такие слова. Или могла бы мама сказать, тебе нелегко будет, как всякая семейная жизнь. Но знай, что я с тобой поделюсь своим опытом. Я не буду вторгаться в твою жизнь без твоего разрешения. Но если ты попросишь совет, я с удовольствием тебе его дам. Знай, что у тебя всегда есть, ну, на подхвате вот такой домашний психотерапевт. Вот это надо, такие вещи, чтобы могла. Вот. Но здесь свои крайности, об этом будем дальше немножко тоже говорить. Взрослый сын, продолжая эту книгу «Фактор матери» на странице 10. Часто взрослые дети испытывают боль, которая причиняется отказом матери признавать друзей, семью сына или дочери, невестку, сноху, зятя. тоже бывает, на какой помойке ты его нашла, или так далее, и так далее. Даже очень хороший фильм по семейным обстоятельствам, где Галина Польская их играет, да, и вроде молодые ребята, они дурачатся и любят друг друга, и мама обязательно вот ложку дегтя в бочку меда добавит, хотя самыми хорошими помыслами вроде бы, да. Дальше. Недостаток свободы, невозможность отделить свою жизнь от материнской, чтобы при этом не утратить ее любовь. И часто бывает такое ощущение, что мама готова уже, больная, немощная, но она может себя обслуживать. Какие-то функции можно убрать. Вчера я с женщиной встречалась, консультировала ее. А маме, ну, 76. Приходит социальный работник. Эта женщина приезжает из другого города. Она говорит: Наталья Федоровна, не могу. Я все хожу зажатая в квартире. Я все сделала. И такое ощущение, быстрее сделать и убежать. Нет теплоты в отношениях у матери к ней и так далее. И она не испытывала. И она сейчас, она дает то, что мама вложила. Она чувствует, ей давит чувство долга, что вот надо за мамой ухаживать. Вот. А мама бы согласна так. Оставайся, не работай, пенсии хватит вдвоем. То есть получается рядом раскладушку поставить и с мамой не умирающей лежать рядом. Приходит, поэтому здесь вариант какой может быть? Собраться, какие функции твой дом требует и твое состояние. Уборка, покупка продуктов, сварить. Мама, причем это мама сама себе варит и так далее, и так далее. Вот эти функции ты платишь, делает социальный работник. А я вот эту буду, потому что у меня семья. А если мы обе с тобой будем лежать, муж от меня уйдет или запьет, или уйдет другой женщине, будет чувствовать, что я его покинула и предала. В моем сердце места хватит и тебе, и сыну, и внукам, и так далее. Всем места хватит. Мое сердце как большая квартира. У всех своя комната. Вот. И она, а ей надо ездить. Это вот чувство вот долго, надо, должен. И мама встречает, ну что, приехала? Встреча, когда так ее встречает. Но так она ее любит. А девочка эта уже взрослая, ей за 50. Ждет от нее добрых, ласковых слов. А мама сама эмоциональная сирота, она не получила в своей семье этого. Она любит так, как ее любили. И в данном случае к этой женщине психологически отделяться. Но не ждите высоких поступков от малоразвитых людей, уже Жванецкого фраза. Но что мы ждем, что мама нас будет с улыбкой, с букетами цветов и с тортом встречать? Но не способна она на это. Себя полюбите. Но об этом у нас будет следующая встреча, когда... Как отделяться психологически, не изменять маме, не переставать ее любить по-своему, да? Но вот как отделиться? Мама, вот ты государство под названием «Моя мама», а это государство «Моя семья» и «Я». Вот два государства сопредельных. Никто никому не мешает. Вместе живут, встречаясь, чай пьют, беседуют, ходят на встречи, ходят в церковь, там в баньку сходят и так далее. Но никто никому не мешает, не давит. Но одновременно, повторяю, дочка или сын там ухаживает за в силу своих возможностей, желаний, времени и так далее.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии была психолог Наталья Федоровна Алиева. Она продолжила свой авторский цикл «Встречаем старость». Часто к нам обращаются радиослушатели, которые хотят посоветоваться о чем-то с Натальей Федоровной, проконсультироваться. Если есть такая необходимость, звоните в рабочее время в студию Православного радио, и вам подскажут координаты Натальи Федоровны. Ну а об отношениях со стареющими родителями мы продолжим разговор в следующих беседах цикла. Храни всех, Господь!
Снегопад, снегопад, не мети мне на косы, не стучись в мою дверь, у ворот не кружи. Снегопад, снегопад, если женщина просит, бабе лето и